На улицах бесконечный водоворот прохожих, процессии бонз, монотонно стучащих в тамбурины, якунины, таможенные или полицейские офицеры в остроконечных лакированных шапках с двумя саблями за поясом, солдаты, одетые в синие с белыми полосами одежды из хлопчатобумажной материи и вооруженные пистонными ружьями, телохранители микадо в шелковых камзолах и кольчугах и множество других военных различных рангов, ибо в Японии профессию солдата уважают в такой же мере, в какой ее презирают в Китае. Повсюду монахи, собирающие подаяния, паломники в длинных одеяниях и просто прохожие, низкорослые, с гладкими черными, как вороново крыло, волосами, большеголовые, узкогрудые и тонконогие. Лица их имеют все оттенки, от темно-медного до матово-белого, но они никогда не бывают желтыми, как у китайцев, от которых японцы весьма отличаются своим внешним видом. Среди повозок, паланкинов, рикш мелкими шажками семенили женщины, маленькие ножки которых были обуты в соломенные сандалии, полотняные туфли или изящные деревянные башмаки. Большинство женщин не отличалось красотой. Глаза у них были подведены, грудь стянута, а зубы, согласно моде, начернены. Но все они не без элегантности носили национальные костюмы кимоно, нечто вроде капота, перехваченного широким шелковым шарфом, концы которого были завязаны сзади причудливым бантом. Так что костюм современных парижских модниц заимствован, видимо, у японок. Паспарту несколько часов расхаживал среди этой пестрой толпы, смотрел на полные любопытных товаров лавки и базары, где продавалось множество всевозможных побрякушек, золотых и серебряных японских изделий. Видел он и закусочные, украшенные разноцветными флажками и лентами, куда он не имел возможности зайти. Встречались ему и чайные домики, в которых посетители чашками пьют теплую благовонную воду с саке, напитком, который получают из перебродившего риса. Попадались ему и курильни, где курят тонкий табак, но не опиум, которого почти не знают в Японии. Затем Паспарту очутился в поле среди обширных рисовых плантаций. Там цвели, распространяя свой последний осенний аромат, великолепные камелии, росшие не на кустах, а на деревьях. Огороженные бамбуковой изгородью стояли яблони, вишни, сливы. Местные жители разводят эти плодовые деревья главным образом ради их цветов, а не ради плодов, и с помощью гримасничающих пугал и трещоток защищают их от полчищ воробьев, ворон, голубей и прочих прожорливых пернатых. На величественных кедрах обитали громадные орлы. В листве каждой плакучей ивы гнездились цапли, печально стоявшие, поджав одну ногу. Повсюду виднелись вороны, утки, ястребы, дикие гуси и огромное количество журавлей, которых японцы величают господами и считают символом счастья и долголетия. Бродя по полям, Паспарту разглядел в траве несколько фиалок. «Вот и хорошо», — сказал он, — «они заменят мне ужин». Но, понюхав фиалки, он убедился, что они уже не пахнут. «Не везет», — подумал он. Правда, честный малый, покидая Карнатик, предусмотрительно наелся за завтраком, как мог, но после целого дня ходьбы он чувствовал, что его желудок пуст. Он успел заметить полное отсутствие свинины, козлятины и баранины в лавках мясников. А так как он знал, что убой рогатого скота, предназначенного исключительно для полевых работ, считается в Японии святотатством, то решил, что мясо там едят крайне редко. Он не ошибся. Но за отсутствием говядины он с удовольствием согласился бы на хороший кусок кабана или лося, помирился бы на куропатки или перепели. Словом, не отказался бы от любой живности или рыбы, которыми обычно питаются японцы, прибавляя к ним немного риса. Но ему пришлось, скрипя сердце, примириться с необходимостью отложить заботу о своем пропитании до завтрашнего дня. Наступила ночь. Паспарту вернулся в туземную часть города.